Тема, скажем, даже двух последних дней, вчера пришла эта новость, мы узнали, что Петр Порошенко, ну, наверное, не Петр Порошенко, а руководители его бизнеса приняли решение все-таки о закрытии вот этого самого многострадального Липецкого Рошена, Липецкой фабрики, которую от президента требуют закрыть вот уже почти 3 года, но решение созрело только сейчас. У нас в студии обозреватель Лига.нет или Лига Бизнес Информ, как правильно?
Как вам удобно.
И так правильно, да? Мария Бровинская, здравствуйте.
Здравствуйте.
Год назад примерно, да, вы взяли большое интервью у партнера президента именно по этому бизнесу, по Рошену, потому что у Петра Порошенко достаточно много других бизнесов. Собственно говоря, Вячеслав Москалевский вам тогда рассказывал о том, как он относится в том числе и к закрытию возможному фабрики Липецкой. Он говорил, что они там в заложниках находятся, а здесь все, наоборот, вот издеваются, говорят, что они там деньги зарабатывают. Это действительно так, вот вы выясняли? Вот правда это торгуем себе в убыток было?
На тот момент еще не торговали себе в убыток, но тогда они уже не включали результат Липецкой фабрики в общий результат корпорации. В оборот 450 миллионов, которые им были озвучены, не входил результат Липецкой фабрики. В то же время...
Но он был еще не минусовой, да?
На тот момент вроде как не был минусовой, но Москалевский говорил о том, что нет доступа к этой самой фабрике. В этом году, в конце года, они объявили о том, что вывели 72 миллиона долларов дивидендов с Липецкой фабрики за 3 года практически.
Несмотря на арест.
Несмотря на арест, но там был какой-то период, когда арест сняли, они рассчитались с налогами, рассчитались со всеми долгами, готовя актив к продаже. Но сделка не состоялась. По данным, по-моему, российского коммерсанта, одним из покупателей вероятных мог быть фабрика «Славянка», по-моему. По данным Москалевского, это могли быть российские кондитеры. Есть большая там группа. То ли Роскондитер называется, то ли как-то еще. Вот я не помню конкретно. Но сделки нет. На каком основании ее... Ну, она не состоялась. Почему она сорвалась? Тоже большой вопрос. Факт того, что активы каким-то образом блокируются, Москалевский подтверждает и сейчас.
То есть продать ее нельзя? Получается, да?
Ну, то есть, у него не получается.
Нет, по их
словам.
Ну,
знаете, как говорил партнер ICU, да, Макар Пасынюк, за $1 он бы ее купил. Но какова ее реальная стоимость, ну, в данной ситуации, никто понять не может, никто не знает.
Ну, это, собственно говоря, вызывало вот такие пересуды еще в тот момент, когда Порошенко обещал продать весь свой бизнес и говорил, ну, называл цену, да, во сколько он оценивает.
Сначала это было 200 миллионов, потом 220, и вот в этом коридоре как-то они и варьировались. Москалевский говорил как-то о дисконте до 180, возможно.
Да, но речь тогда шла вообще о продаже всего Рошена.
Нет, это оценка...
Я же говорю, то есть как бы сначала...
всей корпорации, да.
Сначала-то перед слепым трастом президент обещал все продать. И, по-моему, 3 миллиарда, да, он оценивал общую стоимость. Но тогда многие экономисты говорили, что эта цифра, в общем, нереальная. Она названа для того, чтобы показать, что никто за такие деньги ее не купит.
Ну да, вроде как Nestlé предлагал миллиард. Миллиард — это мало, вот мы не согласились.
То, что озвучивала пресс-служба Рошена, почему все-таки они закрылись, это я процитирую. Причиной тому стало резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Рошен на территорию России и активная дискредитация деятельности фабрик в российских и украинских СМИ и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики и снижение общего уровня покупательной способности населения.
И вот, честно говоря, мне вот это последнее представляется совсем уж фантастикой. Если в Украине, где уровень все-таки жизни еще меньше, чем в России, корпорация Рошен нормально торгует своей продукцией, то мне кажется, что это вот последний пункт правда. Ну, точно неправда.
Ну, давайте говорить о том, что ассортимент Липецких фабрик никогда не был широким. Это карамельные фабрики, там нет шоколадного производства. Возможно, есть какая-то доля печенья,
бисквитов. Шалена пчелка, то есть бешеная пчелка, да, по-русски.
По-русски так она называется, да, у них на обложке. на карамельках особо много вроде как и не заработаешь.
И там, кстати говоря, большими буквами «Рошен», в отличие от украинской продукции, уже не написано, мне говорили. То есть
давно
они,
не было, не видела.
Они не очень как бы рекламируют, что, что это фабрика «Рошен» выпускает.
Но те конфеты «Рошен», которые есть в Крыму, они как бы с липецкой фабрики завозятся.
Теоретически, по закону, это должно было бы быть только так. Но что там происходит на самом деле, никто же не говорит о том, что ящик конфет «Рошен» из Украины туда перевезти нельзя. Никто же не будет шмонать там, не знаю, сумку какую-то, которая 5 килограмм.
Хорошо, по вашему мнению, все вот эти причины, которые были перечислены, и которые уже предъявлялись и разными экспертами, и ну, уже очень много за сутки появилось разных версий. По вашему мнению, «Рошен», липецкая «Рошен», она бы смогла дальше существовать? Или там не совсем эти причины, которые были названы?
Существовать, наверное, смогла. То есть я вчера напрямую задавала вопрос представителям корпорации, как вы физически сможете закрыть эту фабрику. С одной стороны, вы говорите, что у вас нет доступа к ней, с другой стороны, вы грозитесь ее закрыть. Мне ответили, что это будет, не знаю, навесные замки, закрытые двери, законсервировано производство, чуть ли не вывоз, ну, не вывоз оборудования. Но вывести оборудование оттуда тоже большой вопрос, как это возможно.
Куда? Через границу вряд ли удастся, да.
Тоже вопрос большой. Поэтому, с другой стороны, ну, есть мнение о том, что ну, на 90%, если бы фабрика была прибыльной, никто бы ее там не закрывал. А балластовый актив на себя тянуть, ну, тоже такой вопрос.
Но вы вот этот вывод делаете скорее вот из того, что в течение 3 лет, несмотря на очень активные требования к президенту со стороны разных политических сил закрыть эту фабрику, он на это не шел, тем не менее. То есть, а сейчас все-таки пошел. То есть, по вашему мнению, это свидетельствует о том, что в основе все-таки экономика, а не политика.
Ну, я считаю, что да. С другой стороны, есть, может быть, политический мотив. Не помню, кто-то писал из коллег о начале предвыборной кампании Порошенко таким образом. Ну, тоже, это как бы не повод для того, чтобы да, каким-то образом завлечь электорат на свою сторону.
В России уже прокомментировали это, и Кремль прокомментировал. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сообщил Интерфаксу, что, цитирую, «это решение владельцев, работа там проводилась, и президент делал заявление относительно этого. Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение, то это их суверенное решение», — сказал вот Песков журналистам. А также сказал это губернатор Липецкой области Олег Королёв. Он сказал, что закрытая решением украинской группы «Рошен» кондитерская фабрика может быть перезапущена новыми инвесторами в случае продажи актива. Про новых инвесторов вы тоже говорили год назад, вот в этом интервью. И по его словам, потенциальные инвесторы заинтересованы в активе, но структуры, связанные с президентом Украины Петром Порошенко, не приняли окончательного решения о продаже фабрики. Это вот новость вчерашнего вечера.
Примерно вот так оно и было, но, опять же, по словам Москалевского, у них были предложения о покупке, но они не сошлись в цене по той простой причине, что покупатели просили огромный дисконт. Когда на дисконт не пошел «Рошен», фабрику попытались просто отжать путем закрытия счетов, ареста счетов, каких-то маски-шоу на предприятии и так далее.
Угу. То есть, да, я помню, это было, по-моему, комментарий Москалевского, mm-hmm. что он учился в России, и он понимает, как действует система.
Да.
То есть, если зачем покупать, если можно отжать.
Да,
вот.
Да.
И, ну, это очень такой рэкетерский принцип. Ну,
но, кстати говоря, вот если уже говорить, да, о каких-то, ну, личных связях, ведь говорят, что губернатор, да, Липецкий, это тоже друг Порошенко. И именно потому там возник этот бизнес. Куплена была фабрика, такая советская фабрика, mm-hmm. да. А вот насколько это играет роль, по-вашему? Вот.
Я думаю, что сейчас роли это не играет вообще никакой, потому что фабрика была куплена давно. С другой стороны, я читала какие-то абсурдные материалы о том, что якобы даже Марина Порошенко является чуть ли не уроженкой Липецкой области.
Да-да, я тоже это читал. Кстати, на липецких сайтах пишут об этом, да, что она оттуда родом, поэтому вот, да, собственно говоря.
А давайте этот вопрос же зададим политологу, который у нас на связи, Николай
Давыдюк. Вот на самом деле деле, да, Мария уже упоминала об этих версиях, политических версиях происходящего, что таким образом, собственно говоря, дается старт президентской кампании.
Возможно.
И вот, кстати говоря, Николай Давыдюк вчера в своем Фейсбуке примерно такую мысль и высказал. Николай, здравствуйте.
Доброго дня.
А вот если можно, чуть подробнее объясните, почему вы считаете, что это уже старт кампании?
Ну, я думаю, что це ще не старт кампанії вже в фізичному виді, тому що тільки Порошенко почав до неї готуватися, але це вже дуже активна підготовка. От варіанти два, це можуть бути парламентські вибори, перевибори на осінь, от, тому що Порошенко буде намагатися укріпитися, все ж таки до свого другого терміну підійти вже з новим парламентом, який матиме вотум довіри там 5 років. От, або все ж таки він все-таки потрошки готується до своїх президентських виборів, які дещо довше, але тим не менше потрібно починати виконувати ті обіцянки, які він давав. Не маючи змоги дати людям ні економічного росту, ні справедливості, він хоча б намагається закрити свої питання. Але те, що взагалі вибори навісають, над Банковою і над парламентом, це однозначно. І на це дуже сильно впливає і зміна політичних еліт в Європі, і зміна політичних еліт в США. Це теж за собою може понести такий певний вітер змін, от, тому що все ж таки еліти, коли міняються, все ж таки це багато в чому впливає і на внутрішню шахівницю України. Тому, мені здається, він все ж таки намагається ці речі зробити. Але є дуже цікавий нюанс, тому що всі говорять, як круто, що президент продав, чи там закрив цю фабрику.
Ну, далеко не всі говорять. Багато хто говорить навпаки, що нарешті, але запізно. І ви, до речі, так вважаєте.
Але зверніть увагу на дуже цікавий факт. Президент вже сотню разів клявся, що він взагалі на це не впливає. Угу. Тобто все ж в сліпому трасі. І навіть ті порохоботи, які говорять, що от який він молодець, насправді, ну, де юре, він тут вже ні до чого. Тому що він президент країни, він не займається цими мізерними питаннями фабрик, заводів і переходів. Він займається мав би займатися державними питаннями, а тим займаються ці люди зі сліпого трасу, які начебто управляють цією компанією, начебто без участі президента. От, тому я все ж таки думаю, що це все-таки політична гра, економіка тут ні до чого. От, плюс ці корупційні потоки, які є сьогодні в країні, мені здається, вони в сотню разів перекривають ту нещасну Липецьку фабрику, яка вже стала демонізованою. От, плюс найголовніше, що таке фабрика? Фабрика – це приміщення, устаткування і персонал. Тобто це все він може перенести в будь-яке інше місце, в Росії, в Азербайджані, в Казахстані чи навіть в Україні. Тому я не думаю, що це є така велика причина. Друге питання – доступ на російський ринок. І вартість компанії, яка має доступ на російський ринок, і яка не має. Ось це питання. Але я думаю, що це може бути вирішено там під час політичних переговорів, і це питання може бути так тайком включене там в його розмову з Путіним.
Ну, якщо ви говорите, що все ж таки тут перш за все йдеться про політику, але ж ви в своєму ж коментарі говорили про те, що критична точка недовіри вже перейдена, і це не поверне довіру до нього, що це
однозначно.
Якісь корупційні потоки набагато більші, чому це було не зробити раніше, все ж таки?
Ну, це насправді бізнесове мислення, тобто він не до кінця став політиком. Тобто він багато в чому виміряє з точки зору себе чи свого гаманця, і насправді це є причиною і проблемою. Насправді, якби він це зробив раніше, тоді, коли обіцяв, коли запит на це рішення був найвищим, а це 2 роки тому, рік тому навіть, тоді б від цього була б надзвичайно більша користь. Але після Panama Papers, мені здається, вже стався перелом. Тобто багато хто з людей сказали, ну окей, цей варіант є, але він не найкращий, і при будь-якій першій нагоді там когось на горизонті вони будуть обирати іншу кандидатуру. Плюс ми це можемо побачити по діях Банкової, те, що вони зачищають електоральне поле. Наприклад, той же конфлікт з Садовим, тобто це теж неспроста. Тобто вони розуміють, що свій рейтинг знову повернути в 50 з хвостиком буде надзвичайно складно. Тому набагато простіше опустити рейтинги своїх конкурентів. Когось обнімаючи, запрошуються там під голос застосовувати. Когось просто йдуть в таку відверту атаку, тобто і знищують просто рейтинг. От, але точка неповернення, мені здається, що це панамський скандал, який на нього дуже сильно вплинув. Якби це було до цього, якби він продав цей бізнес, була б ситуація, якщо не кардинально іншою, то 100% була б кращою. От, але, на жаль, мені здається, десь у цих бізнес-схемах він десь загубив своє політичне відчуття. Тому що раніше він набагато краще відчував електорат, набагато краще в ньому орієнтувався. А останній час, мені здається, він оцю хватку свою втрачає.
Пане Миколе, от за вашими словами, тобто це був такий крок, щоб трохи погасити оцю роздратованість частини суспільства, показати, от бачите, ну, зробити це якийсь такий показовий жест, от бачите, я це зробив, що обіцяв. Але для президентської кампанії, теж за вашими словами, потрібно вже йти далі все-таки, тому що одна липецька фабрика ну, не зможе просто всі мінуси перетворити на плюси. А як ви думаєте, далі будуть його якісь кроки і виконання обіцянок?
Ну, я думаю, що вони змушені будуть іти на ці кроки. Хочуть вони того чи не хочуть, але для того, щоб обратися на другий термін, їм потрібні будуть історії перемоги. Поки що сказати, що щось 100% яскраве є, немає. Уже і надзвичайно багато питань і до поліції, виникають питання і до Прозоро, виникають питання, ну, там, до судової реформи взагалі, напевно, питань немає, тому що вона взагалі не відбувається. От. А тому, насправді, йому потрібно буде з однієї сторони, потрібно будуть гучні посадки, вони дуже добре розходяться по медіа, от, і їх дуже легко конвертувати в якісь бали, тобто, начебто, боротьба за справедливість, на яку надзвичайно сильний запит у населення. От, хоча зрозуміло, що це буде дуже так з натяжкою. Друге, вони все ж таки будуть намагатися, і вони вже це роблять, певним чином підтягнути соціальний рівень населення. Тобто десь будуть намагатися стримувати гривню, десь будуть там накидати мінімалку. От, тому що все ж таки їм потрібно буде підійти, підготуватися до цього другого терміну. Так просто, як в нього це сталося вперше, обратися йому не вдасться однозначно. Плюс його конкуренція.
Ну, на другий термін нікому не вдавалося ніколи. З результатом 50 плюс в першому турі.
Електоральне своє поле і там зі сходу переходив на захід, намагався там гратися там на противагу Симоненку. Вони запускали Симоненка. Ну, насправді це була російська технологія. Тобто все, що робили там для Путіна, для Єльцина, потім те саме відкатували в Україні.
Ну, Єльцин з Югановим так само, так.
Він все ж таки буде намагатися шукати технології. Я думаю, це взагалі буде рік його консультацій з політтехнологами і українськими, і закордонними. Вони будуть шукати, як саме йому обратися. Найкращий, найлегший варіант, от, щоб зберегти його ці бізнес-інтереси, з іншої сторони, щоб зайти на посаду ще раз. Тобто в цьому він зацікавлений однозначно.
Дякуємо.
Ну, я думаю, що такі рішення ми ще будемо зустрічати.
Да, дякуємо, Микола Давидюк, політолог,
дякую.
Був на зв'язку з нашою студією. Ну, а ми продовжуємо програму «Київ-Донбас», в которой ми в студії говоримо з обозревателем портала «Ліга.нет» Марії Бравінської. І ми говорили, прежде всего, все-таки об економічних аспектах, да? А вот удивительная история. Я посмотрел вот на этом упоминаемом сегодня липецком сайте, который первый опубликовал эту новость о закрытии.
Да.
Ну, то есть, во-первых, это еще не закрытие, конечно.
До апреля еще времени.
Речь идет об апреле. Может, или Ишак умрет, или Шах умрет. Да, да. Так вот, удивительный комментарий. Там, конечно, есть разные боты политические, там и, ну вот, хохлы, как всегда, там, или что кацапы съели, теперь кушайте свои поганые шоколадки, ну вот такое, да. А очень много, я так понимаю, что людей, которые действительно либо работали там, либо каким-то образом от этой фабрики зависят. И вот на удивление... Это в основном положительные отзывы. Они говорят, насколько вот эта фабрика отличается от той советской фабрики, которая на этом месте стояла раньше. Вот это же ну, феномен, как по мне. Потому что ну, наш постсоветский бизнес очень редко отличается от советского. Ну, потому, наверное, все-таки феномен Рошена есть. Не только потому, что он президенту принадлежит.
Я не думаю, что это феномен, это как какие-то общепринятые правила во всей корпорации. У Порошенко, как известно, у Рошена была фабрика в Венгрии, которую они закрыли сейчас, и фабрика есть в Литве. Я думаю, что все их предприятия просто оборудованы по одним и тем же стандартам, вне зависимости от того, где они находятся. Это лицо, это имиджевая составляющая. А то, что люди отзываются о предприятии хорошо, ну, с другой стороны, небольшой городок Липецк, пусть областного значения.
700 человек, да,
700
работает.
Сотрудников, которые получали не самую низкую в России зарплату, я думаю, что это какой-то такой, может быть, шаг для того, чтобы иметь надежду на то, что фабрика возродит свое производство, то есть что ее не закроют, что она будет продолжать работать, и эти люди останутся в штате, вот как-то так.
Ну вот вы сказали, что вы общались вчера, да, с представителями компании, и все-таки что будет с этими 700 человеками, персоналом? Ну, они уже проинформированы о том, что будут сокращены и что... Или уволены, да, не сокращены, уволены. Что с ними будет?
Это одно и то же, в общем. Там...
Ну, собственно, люди останутся без работы. По логике, согласно тому заявлению, которое есть. Да? То есть никто сохранять им рабочие места, переводить в другие предприятия и так далее пока что не намерен. То есть актив консервируется, эти люди становятся ненужными. Но, с другой стороны, российские сайты подают новость так, что Порошенко выгнал на улицу 700 россиян.
Кто бы сомневался.
Вот тут какие-то такие вещи. Поэтому, опять же, у людей, которые вот имеют положительный опыт работы, положительные отзывы дают об этом предприятии, наверняка, как на украинском «Жеврия Надия», на то, чтобы сохранить это рабочее место.
Но я вот почему спрашивал о качестве, да, вот производства этого. Я хотел у вас спросить, вот по вашему мнению, насколько к этому высокому на самом деле качеству имеет отношение Порошенко, ну не сейчас, когда он как бы действительно все отдал в слепой траст, да, хотя мы сомневаемся, что к этому решению о закрытии он не имел никакого отношения, но тем не менее.
Но оно было согласовано, мне кажется, однозначно.
Вот мне тоже так кажется, да, но тем не менее, насколько он имеет отношение к самому вот построению бизнеса, даже еще в прошлом, когда он не был президентом. Я там достаточно часто бываю на Пятом канале, который располагается на заводе «Ленинская кузница». Вопрос, почему у нас город Артемовск уже Бахмут, а завод «Ленинская кузница» по-прежнему «Ленинская кузница», ну, другой вопрос, да? Но завод этот похож на, вот, господи, прости, Авдеевскую промзону, вот, после бомбежки. Мне было бы стыдно туда привозить каких-то, ну, гостей, там, послов зарубежных, вот, в эту студию. То есть я к тому, что у него есть бизнес, ну, совсем не такой вот успешный европейский.
Вы никогда не были в офисе Рошена центральном, там же неподалеку
нет.
от Ленинской кузницы.
Но это на улице Электриков, да?
Да,
там...
да.
Нет, не
ну,
был, вот но рядом проезжал.
Рядышком.
Да.
Ну, на самом деле, мы когда туда попали, первое впечатление было такое, ну, это очень показательная скромность, вот нам так казалось. Это просто светлые узенькие коридорчики, куча дверей, и кабинет генерального директора — это пространство меньше, чем вот мы сейчас с вами находимся. И как бы одной из гипотез, ну, одним из объяснений того, почему это так, было именно то, что вот деньги Порошенко вкладывает не в машины, квартиры, там, я не знаю, не так, как у конкурентов, не будем говорить, золотые, я не знаю, перила и прочее, а все это идет как-то в дело, может быть, в бизнес.
Почему на Ленинской кузнице не построить было технопарк? И это было бы тоже показательно для всего мира, тем более вот туда приезжают разные зарубежные гости.
Может быть,
гости.
Руки не дошли, может быть, он ушел в политику, и руки не дошли, откуда ж?
Я просто к тому, что, а может, это все-таки не он, может, это Москалевский в основном?
Москалевский операционный директор. Кроме, ну, он говорит, что не часто...
Но он еще и совладелец.
Он, ну, у него там
9%. 10%.
9,99, да, что-то возле того. Он был, на самом деле, очень огорчен известием о том, что Порошенко Бильду сказал, что продаст, ну, вот изданию немецкому. Заголовок нашего интервью. Я Рошен строил для себя, а не на продажу.
Я помню, и он сказал, что свою долю он продавать не намерен.
Да, ни при каких условиях. Говорит, я отсюда не выйду. Говорит, это моя жизнь, мой бизнес и так далее. Конечно, как операционного менеджера, это заслуга Москалевского, там, процентов, может быть, на 80. Но, опять же, сложно верить в то, что Москалевский может самостоятельно принимать какие-то стратегические решения. Наверняка это все равно согласовывается.
Ну, хорошая, как говорят, хорошая черта любого большого руководителя — не мешать руководителям ниже себя правильно работать. Это тоже важно, наверное.
Знаете, Москалевский весьма авторитарен. Поэтому я думаю, что разговоры у них, если случаются, то...
Ну, не думаю, что в отношениях с Порошенко.
Я думаю, что у них там коса на камень периодически заходит. Да. Я не была свидетелем, не знаю, но один очень жесткий и второй такой тоже спуску не даст. Поэтому я думаю, что все равно есть какая-то коммуникация, есть какая-то синергия.
Все-таки ваши прогнозы, это потому что мы вот говорили политика, экономика, а вдруг это просто вообще пиар и ничего не закроется в апреле?
Как-то поздновато, нет? Если не закроется, это опять
меня
же...
Меня уже ничего не удивляет это, в нашей действительности.
Это прямой удар по его имиджу и как президента, и как предпринимателя. Вот. Поэтому я думаю, что они все-таки, может быть, на какой-то момент, может быть, до какого-то там, до лучших времен эту фабрику законсервируют, так как обещали. Ну, потому что, ну, по моей практике Москалевское обещание на ветер не бросает, поэтому...
Спасибо вам большое. Да, напомним, что у нас в гостях была обозреватель портала Лига.нет Мария Бравинская, и говорили мы о закрытии, возможном закрытии, ожидаемом закрытии
об объявлении о закрытии, да.
Да, которое в России.